все на одного.
Я горячо приветствую всех, кто присоединился к этому эфиру. Радио «Комсомольская правда», у микрофона Аббас Джуман. Итак, сегодня мы в программе, где нет одной точки зрения, обсудим вообще вопиющие темы. Темы, когда невозможно молчать, надо только говорить, и где много составляющих, много несогласных. Вы можете не соглашаться, вы можете спорить, можете звонить по номеру 8-800-200-97-02 или писать на номер в WhatsApp 8-967-200-97-02 и делиться своими какими-то соображениями, даже если они не всегда совпадают с моими. И так, как я уже сказал, сегодня мы обсудим не одну тему, а сразу несколько. И начнем мы вот с такой резонансного сообщения о том, что Госдума освободила граждан под санкциями от уплаты налогов в России. Ну, понятно, граждане — это такое общее понятие, очень широкое. Речь идет о бизнесменах, и то не всех, которые вошли в санкционный список персональный, вот. Суть в чем? Они могут отказаться от резидентства в России. Поясняю, да, чтобы быть налоговым резидентом в России, физическое лицо должно находиться по факту на территории Российской Федерации не менее полугода, то есть 183 календарных дня. Таким образом, поправка, которую приняли в Госдуме, она позволяет, да, избежать двойного налогообложения. То есть человек, который имеет активы за рубежом, но так или иначе, да, он остался в России, ибо его туда не впускают. Вот, он освобождается от налога в России. И вопрос, вот, который я хочу задать вам, дорогие и уважаемые радиослушатели, справедливо это по-вашему или несправедливо? Как я и ожидал, да, большинство в моем твиттере высказались, что, да, в ключе, что это несправедливо. Несправедливо. Я позже зачитаю некоторые сообщения. Лично я считаю, что, в принципе, логика тут есть. Но прежде чем я поясню, где логика, где ее искать, давайте послушаем, собственно говоря, комментарий.
Данный закон касается исключительно физических лиц, попавших под санкции, и тех доходов, которые они могут получать от западных компаний, например, в виде дивидендов. Каких-то проблем для бюджета в текущий момент я не вижу. Потери в цифрах назвать сложно, но по ощущениям они будут не такими большими, чтобы оказать существенное влияние на российский бюджет и чтобы появилась необходимость искать новые источники дохода для бюджета, чтобы закрыть дыру от реализации этого закона.
Это был экономист Богдан Сварич, аналитик группы компании «Финам». Вот, то есть большого ущерба, да, ну вот что и требовалось доказать, это не принесет, не нанесет, точнее, да. При этом, да, сразу хочу оговориться, да, что не резиденты, они платят подоходный налог, значит, с доходов, полученных в России, не 13%, как, ну, как у всех, да, а 30%. И только тогда их какие-то там, да, зарубежные доходы никого не касаются. То есть это вот ответ такой популистам, которые считают, что вот народ обкрадывает, что это вот в минус и прочее, прочее. Ну, под популистами я понимаю ЛДПРовцев, которые сразу же там покинули зал, сразу же сказали, что нет, вот Владимир Вольфович Жириновский, при всем моем к нему уважении. Собственно говоря, почему я считаю, что в принципе ничего особо криминального нет? Ну, во-первых, узость этих, да, вот, этих поправок. Да, слишком небольшое число людей попадают вот под эти, собственно говоря, льготы. Если я правильно понимаю, то, в общем, ну, в основе, да, там, этого санкционного списка военные политики, которые не имеют возможности, да, иметь там второе гражданство, быть резидентами другой страны, при этом параллельно неся службу родине. Вот, поэтому, собственно, тут мы говорим об исключениях. Буквально несколько фамилий. Это глава Роснефти Игорь Сечин, это совладелец Новатека Геннадий Тимченко, который получил санкции в Америке, в Канаде, Австралии, и Аркадий Ротенберг. Вот. А, вот именно поэтому я и считаю, что в принципе, ничего такого страшного, никакого ущерба, ну, наградили патриотов, которые много делают, много работают, много зарабатывают. Да, но это, по-моему, не аргумент, чтобы отказывать им в этом. Хотя, я думаю, кто-то считает иначе. В частности, экономист, уважаемый мой товарищ Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я так понимаю, вы против?
Ну, понимаете, если вы хотите наградить патриота от имени государства, вручите ему торжественно орден. Если вы хотите наградить бизнесмена, ну, орден, он тоже неплохо, но он лучше поймет возможный заработок. Угу. Но в данном случае речь идет о людях, которые вложили деньги, предположительно, да, вложили деньги за пределами страны. Любой человек, взрослый, который осуществляет инвестиции, должен понимать, что есть такая штука, как риски.
Да, конечно.
И в частности, есть такая штука, как, страновые риски. Когда вы вкладываете деньги в какую-то страну, включая нашу, вы должны понимать, что это связано с определенными рисками. Для Америки риски одни, для Гаити другие, для Украины третьи, для России четвертые, но они так или иначе, они есть везде. Угу. В данном случае речь идет о том, что люди вполне осмысленно вкладывали или не вкладывали, но предполагают, что вкладывали свои деньги. Потом они столь же осмысленно предпринимали действия некоторые, и они за эти действия были наказаны. Почему Российская Федерация должна платить как бы за, ну, как бы люди, которые, ну, не рассчитали свои риски?
Ну, а подождите, одно
это,
дело...
Знаете, да. Это не страшно, угу. Это не страшно.
Да.
Это небольшая потеря. Я совершенно не возражаю против того, чтобы, так сказать, люди получили награду в такой форме, да, то есть компенсацию убытков, я понимаю. Угу. Но вообще-то говоря, когда там выводят деньги из страны какой-нибудь олигарх, все дружно начинают орать: «А ту его, он плохой». Да? Угу. Когда российское государство выводит наши с вами деньги из страны и потом в страну не вкладывает, мы дружно кричим: «А ту его, какое оно плохое». Ну, по крайней мере, некоторые кричат, я среди них.
Угу. Да? Угу.
Но в данном случае есть люди, которые вывели деньги из страны. Из-за этого они оказались налогоплательщиками внутри России, налогоплательщиками за пределами России. Ну, а, ну да, есть такой юридический ну, нонсенс, да, что они налогоплательщики там, а формально они на нашей территории, поэтому они оказываются еще налогоплательщики здесь. То есть имущество их там, а сами они вынуждены физически сидеть здесь, к своему имуществу они приехать не могут.
Ну да, Михаил Геннадьевич, единственное, то одно дело риски, другое дело, когда страна входит в состояние санкционной войны. И война,
а вот, знаете,
где
а
надо
вот
уже поддерживать.
Вижу. А вот я не вижу состояния санкционной войны.
Ну как же,
вижу,
расширяются санкции, вводятся, ну в частности.
Война – состояние обоюдное. Я вижу, что нас санкциями бьют. Я вижу, что в отношении нас санкции расширяют.
Да.
Вы знаете, когда вы вытираете ноги о половую тряпку, это не является актом войны между вами и половой тряпкой. Вы просто вытираете ноги. Российская Федерация в данной ситуации российским государством, в котором перечисленные вами люди являются не последними людьми, она оказывается половой тряпкой, потому что один раз там господин Медведев ввел контрсанкции, сказав, что они много тщательно все продумали. И он ввели санкции так, что они по нашему бизнесу ударили сильнее, чем по тем, кто против нас холодную войну развязал. И попробуйте сейчас сказать о том, что мы должны защищать свои интересы, в том числе и ответными санкциями. У вас это правительство Медведева будет выть, как волков на Луну.
Да, я вас понял. Спасибо огромное. Это был экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, огромное спасибо еще раз. Единственное, что, ну да, может быть не война, но тем не менее. Нас бьют, нам больно, надо как-то отвечать. Это уже не риски, это уже систематическое избиение мальчика, когда теряют все, а в частности вот эти вот люди, которые, несмотря на то, что понимая свои риски, они топили, прошу прощения, за Россию. Вернемся после рекламы.
Все на одного. Ра- Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Все на одного.
Итак, Госдума освободила бизнесменов, которые находятся под санкциями западными, от уплаты налогов в России. Справедливо это или нет? До рекламы мы говорили с известным, уважаемым экономистом Михаилом Делягиным. Вот Михаил Геннадьевич считает, что все-таки это несправедливо. Люди, вкладывая деньги, в какой-нибудь заграничный бизнес, должны понимать свои риски. Я же считаю наоборот. Люди вкладывали огромные деньги. Люди работали. Люди зарабатывали. По закону не запрещено, контролируемые какие-то компании иностранные, иметь долю в иностранных компаниях. И зная, что есть риски, осознавая риски, они все равно приняли ту политическую позицию, которую нужно. Да? Они все равно решили не идти против своей совести, несмотря на то, что у них лежат деньги там, очень много всего там. Они знали, на что они шли, они понимали все, но тем не менее они проголосовали. Можно сказать, они за тот же Крым проголосовали рублем. Но неужели нельзя им сказать спасибо? Тем более, что их не так уж и много, и никакого ущерба это не нанесет. Но я просто сужу логически на самом деле. Потом, данные поправки могут рассматриваться и как упреждающие, то есть они могут действовать на упреждение, вдруг последует ужесточение каких-то санкций. Но вдруг кто-то попадает под новые санкции, возвращается в Россию, он хотя бы сможет вернуть себе НДФЛ, налог, который он вынужденно оставил в России, или, допустим, иностранный гражданин, то есть понятно, это не тот случай, когда есть закон и все, и все, очень много комментариев. Вы, кстати, звоните, если не согласны, 800 200 ровно 9702, может, вы считаете, что это несправедливо, огромное количество, сообщений мне сейчас приходят, люди считают, что это несправедливо, люди считают, что все сейчас сидят под санкциями, всем плохо, давайте всем, пишут мне, всех освободим от налогов. Но, ребят, это же все, на самом деле, очень обывательски звучит, вы же не понимаете, вы не в тех условиях, в которых Ротенберг. И то, что он богатый, у него много денег, и ему хорошо живется, это все равно не аргумент, это все равно все очень такое обывательское мнение. Человек, который потерял колоссальную сумму денег, человек, который сейчас действительно страдает, ему действительно больно. Как бы это ни звучало, я понимаю, многим это слух, конечно же, режет. Рассматриваю я эти поправки как логичные, как относящиеся к каким-то экстраординарным случаям, к вопиющим случаям, нестандартным, каково и является сейчас санкционная долбежка. Это такой беспрецедентный, такой нестандартный случай за многие-многие годы. Нас действительно прессуют, нас действительно не хотят оставлять в покое. Давайте, если мы не можем ответить так, давайте хотя бы тех, кто больше всех пострадал, как-нибудь донаградим. И не только награды, как мне предлагают, но и чем-то таким более-менее осязаемым. Так, пишут мне. Ничего подобного. За что боролись, на то и напоролись. Геннадий, вы в прямом эфире. Что думаете, справедливо, несправедливо?
Здравствуйте, Аббас.
Да.
Как вы думаете, а как же тогда с теми тысячами людей, которые брали ипотеку у нас в долларах, и когда это пошло подорожание, пошли санкции, и им ответили, вы должны были учитывать все риски.
То же самое, кстати, то же самое. Несмотря на то, что я различаю все-таки, Ротенберга и людей, которые по своей, неграмотности, экономической шли и клали деньги в валюте, я все равно считаю, что нужно что-то делать, нужно давать послабления, нужно людей спасать. Ибо если Ротенберг сможет сможет выкрутиться, то да, рядовой человек, обычный смертный, как мы с вами, выкрутиться порой не может. И очень много людей кончают с собой, очень многие попадают в долговую яму, откуда практически не выбраться. Я с вами, Геннадий, абсолютно согласен. Это туда же, хотя... тут надо опять-таки различать людей, которые осознавали риски, экономически грамотные и да, целенаправленно шедшие на этот шаг, прошу прощения за масло масляное, и людей, которые ну, хотели что-то как-то выгоднее получить, финансово неграмотные, экономически неподкованные, пошли, без консультаций положили, ну и страдают. Все равно надо помогать. Звоните, пишите, значит, справедливо или несправедливо. Так, пишут мне на самом деле, да, 83% считают, что это несправедливо. А где списки санкционные записывают? Я бы записался, пишут мне. Вешать пора их. Кого их? Тех, кто вводит санкции или тех, кого освободили от налогов? Ну вообще, если на тебя действительно серьезно наехали и ограничили, то да. Да, серьезно, наехали, ограничены. Правительство Российской Федерации антинародное, депутаты продажные и так далее. Обалдеть, это еще и обсуждать надо. Да, надо обсуждать. Раз такое принимается, то, собственно говоря, обсуждать, безусловно, надо. Это же беспредел, миллионы получают зарплату, значит, так, ниже прожиточного минимума. С них налоги еще и платят. Ну, тоже верно, но опять же, да, немножечко это все как-то не про то. А от этого все равно обычные граждане не разбогатеют. Между собойчик у них. Так, спецпоправки для очень узкого VIP-кружка олигархов. У них бабла и не на такое хватит. И дальше нецензурная брань. Больше всех от санкций пострадали простые работяги. Да нет, ребят, ну вам же сказали, что это не те деньги, от которых страдают обычные работяги. И мне подсказывают, что мы сейчас должны... перейти на другую тему, не менее важную. Все-таки, подводя итог, я хочу сказать так. Надо действовать по закону. Вот. И закон не должен различать, кто богач, кто бедняк, кто зарабатывает миллионы, кто зарабатывает гроши. Если человек действительно пострадал, причем неважно, это вот валютный какой-нибудь там, да, ипотечник или это Ротенберг, надо помогать. Коли уж государство пошло на такие шаги, как воссоединение с Крымом, и нельзя было не просчитать, что пострадает огромное количество людей, как рядовых граждан, так и тех, кто решил свои позиции, да, там, показать, да, свою позицию, при этом потерять много. Считаю поправки логичны, считаю, что ничего криминального здесь нет. Ну, поехали дальше.
Все на одного.
Итак, депутат по фамилии Вороненков, Денис Вороненков, депутат Госдумы от КПРФ, который осенью сбежал, да, осенью прошлого года сбежал на Украину, его преследовали в России, сегодня был убит в упор, да, в него выстрелили, и... это было ожидаемо. На самом деле, я не хочу сейчас оттаптываться, я не хочу говорить мерзкие вещи. К сожалению, этим грешат многие, даже мои знакомые, люди, которых я бесконечно уважаю. Меня больше интересует вопрос, да, я думаю, как и всех вас, кто в этом виноват? Понятное дело, что сам Денис Вороненков был марионеткой в руках да, киевской пропаганды. Понятно, что его использовали, да, собственно говоря, как вот некую куклу, да, говорящую на камеру, что-то против России, проштрафившийся вор, мерзавец, скрывшийся и начавший говорить всякие пакости про свою некогда родину. Вот, вроде все должно выглядеть как то, что это выгодно России. Длинные руки ФСБ. Тем более, что пошла конспирология сейчас в интернете, мол, и Березовский был в этот же день убит 23 марта, а Путин, в свою очередь, пошел на спектакль, на последнюю жертву. Вот, и все это говорит о чем? О том, что, безусловно, Россия нашла, Россия расквиталась. Но вот так хотят нам представить это. Собственно, об этом сразу сказали высшие чины украинские, в частности, президент незалежный Петр Порошенко. Тут же, да, заявил, что это дело рук террористов из России. Вот только вот на их стороне, на стороне Киева и на стороне вот этой вот бредовой абсолютно теории конспирологии исключительно, а в пользу того, что это все-таки дело рук СБУ, говорят, ну, не факты, а здравый смысл. Здравый смысл. Ну, вот моя точка зрения, вот мой ход логический, да, моих мыслей. Был человек, да, который был очень выгоден. Значит, очень выгоден для ведения пропаганды, пропагандистской войны против недруга, да, коим является Россия. Вот человек перестал быть выгоден. Да? Но при этом он много знает, и при этом это бомба замедленного действия. Не дай бог, да, он куда-то уедет, тем более вот стали появляться сообщения, что он собирался в Россию, не дай бог, что там расскажет. Да, как он переметнулся тогда и предал тех, так же он предаст и нас, надо его по-быстрому убирать. Тем более, что как только мы его уберем, это новая, да, волна пропаганды, под эту удочку можно опять же обвинить Россию, то есть до этого он поливал грязью, теперь будут поливать грязью все остальные, говоря, что вот бедняга заговорил правду, его тут же грохнули ФСБшники, которые вот подобно ассасинам просачиваются через стены и наносят удар клинком, скрытым в рукаве. Согласны ли вы с этим или нет? Обсудим после рекламы.
Все на одного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Все на одного.
Меня зовут Аббас Джума, мы продолжаем обсуждать убийство депутата Дениса Вороненкова. Был он убит сегодня в Киеве выстрелом в упор. Вопрос таков. Как вы думаете, чьих рук это дело? ФСБ, Россия, Путин или СБУ, Украина, да, Киев, киевская хунта? В принципе, да, и тот вариант как бы подходит, да, чисто внешне все выглядит так, что России это и выгодно, ну, так должно быть, это по задумке действительно так, да, но вот человек убежал, человек проворовался, человек мерзавец, вот он крыса, вот он сейчас поливает грязью страну, да, там, в стане врага, ну, почему бы не взять и не устранить его, вот только вы один маленький нюанс не учитываете, да, слишком много чести. Ну, слишком много чести. Ну, правда, есть и еще более одиозные фигуры, поныне живущие в том же Лондоне, и еще черт знает где, которые живут себе припеваючи, раздают интервью направо и налево, хают власть, создают блоги, в которых хают власть и так далее, и ничего с ними не происходит. И тут вдруг какой-то Вороненков. А что, в Киеве таких Вороненковых мало, что ли? Да там каждый второй готов грязью облить и за бесплатно даже. И за бесплатно. А мне пишут, откуда вам известно, что бывший депутат чья-то там марионетка и действует по наущению украинских властей? У вас имеются документы, показания свидетелей, решение суда? Если нет, то не надо разевать рот, пишет мне Николай. Николай, если вы такой смелый, позвоните и разиньте рот в прямом эфире. А я вам так хочу сказать. Николай, нет, у меня нет никаких документов и свидетельств. У меня есть просто логика. И я не пьян, в отличие от вас, если вы смеете вот так вот заявлять. Подождите, неужели между нами нет холодной войны, нет конфронтации, нет войны между СМИ, между людьми и так далее. К сожалению, это есть. И если человеку такого уровня, тем более проворовавшемуся, тем более мерзавцу, дают разинуть, как вы выражаетесь, рот на федеральных СМИ украинских, значит, очевидно, он ничего хорошего сказать про Россию не может. Да? И именно поэтому ему дают такую возможность. Дело в том, что если бы он был действительно такой, это к вопросу о марионетке, да, то есть есть ему позволяют это делать. Потому что если бы он хотел сказать что-то другое, например, что-то пророссийское, ему бы не позволили. Когда что-то позволяют или не позволяют, это значит манипулирует, это значит марионетка. А если он такой действительно поборник правды и справедливости, что ж он не разинул, как вы выражаете, опять же, рот, будучи еще не пойманным и будучи в России? Почему он это делает, делал, во всяком случае, вот после того, как убежал, да, будучи там в состоянии, да, там, беглеца и так далее. Ну, то есть тут просто логика. Евгений, вы в прямом эфире. Кому выгодно убийство Вороненкова, по-вашему?
Здравствуйте. Ну, известная латинская поговорка «ищи, кому выгодно». Вот, вы правильно сказали, что таких беглецов, причем те, кого украли, которые десятки миллиардов долларов, их не одна сотня даже. Да, вот, и Вороненков на инфоне, он даже не наперсочник, а так вот, понимаете, даже на мелкого карманника не тянет.
Конечно. Вот. Несерьезный. Он не абсолютно та фигура, которую надо устранять. И, в принципе, я вот прослушал, что он говорил, ну, ничего такого, за что надо убивать. Да были и похлеще спикеры, ребят. Конечно. Спасибо вам огромное. Спасибо большое за поддержку. И все же мне интересны люди, которые всерьез, а таких немало, считают, что это рук ФСБшников, да, там, наследников кровавой гыбни, как говорила когда-то, Новодворская и так далее. Ребят, отзовитесь, ну где вы, да, там, противники ФСБ, те, кто считают, что это все-таки было выгодно нам. Валерий, вы в прямом эфире. Что думаете, кому выгодно, России, Украине?
Ну, здесь можно рассуждать всяко-разно. Ну, я думаю, что здесь рука Москвы непосредственно. Как бы вы ни говорили, рука Москвы.
Зачем? Ну, подождите, когда Москва понимает... Ну, подождите, а у нас что, дураки сидят? Они не понимают, что если вдруг такое произойдет, то лавина просто-напросто, лавина пропагандистских всевозможных, пропагандистской грязи свалится на наши несчастные, да, и без того загрязненные головы.
Какая-то пропаганда у них, я слышу пропаганду против них у нас.
Да нет, понятное дело, мы друг друга... У нас действительно идет конфронтация. Притом я в наших СМИ больше наблюдаю правды, чем вы, хотя и наши тоже грешат, и я об этом часто говорю, и даже вот через этот микрофон непосредственно. Но понимаете, что его, если и устранять чисто, да, в теории, то только потому, что человек крайне невыгодный, человек вот такой непопулярный тут спикер, человек, который несет какую-то пургу и так далее. Но если мы его устраним, то пурги-то этой станет только больше, но это же понятно, что лучше оставить это, этот экскремент, дабы не воняло. Ну вы же понимаете это. Это очевидно, как мне кажется. Спасибо вам огромное. Я просто-напросто не вижу причин для того, чтобы устранять какого-то Вороненкова. Он не так много украл, это раз. И он, что он сказал? Он говорит ровно то, что ему велят. Ровно то, что мы слышим из каждого украинского утюга. Да? То есть ничего нового. Ну вот сейчас будет его жена 100% то же самое говорить, если, конечно, хочет остаться в живых и не последовать, да, там, примеру, супруга. То есть для меня, в принципе, никакого тут сюрприза не было. Думаю, для людей, которые принимают решения в России, тоже никакого сюрприза и уж тем более опасности нет. Там, вот на том берегу, говорят и не такое. И говорят и не те, и не такие люди. И там, на том берегу, есть и наши сограждане, которые несут такое, что уши сворачиваются в трубочку. Так, это рука Зюганова, он обиделся. Ну, это шутки. Так, экспресс для предателей, Киев ад, собаки собачью смерть. Вот, знаете, на самом деле мерзко. Вот это так же мерзко, как и все то, что делал Вороненков. Но вот зачем? Но если вы православный человек, вы же понимаете, что о мертвых либо хорошо, либо никак. Мы сейчас не это обсуждаем, собаки, собачью смерть. Ну, смерти он не заслуживал, скажем так. И мало кто ее заслуживает, да, даже если это последний там мерзавец. Только если он переступил какую-то там красную черту, где вот возврат какой-нибудь там игиловец. Но это точно не про Вороненкова. Но он сволочь, конечно. Я понимаю, что его никому здесь не жаль. Но оттаптываться, понимаете, плясать на костях, это вот самое последнее дело. Петр, я вас слушаю. Как вы думаете, кому все-таки это было выгодно?
Ну, это не должно было выгодно России, это точно. Вороненков знал, куда ехал. Ему надо было вообще-то в Аргентину уезжать, раз его начало преследовать справедливо российское правосудие.
Ну да, ему надо было последовать примеру фашистов, да, и куда-нибудь там, может, в Латинскую Америку, да, там еще куда-нибудь, где вот они скрывались. Да, да, спасибо большое. И все-таки мне хочется послушать тех, кто действительно думает, что это дело рук Кремля. То, что вот дозвонился человек, сказал, что тут очевидно есть вот интерес российский, а какой именно и в чем он заключается, я так и не услышал. Да, у нас еще один звоночек. Валерий, вы в прямом эфире.
Сейчас я хочу и сказать.
Давайте.
Потому что зря вы говорите «дело рук Кремля».
Нет, я говорю, что это дело рук СБУ, потому что... Да.
Это вообще не наши виноваты, его убийцы. У них своих этих хватает жуликов, еще и наш сюда пришел. Просто народ стал себя отстаивать.
Ничего не понял. Простите, ради бога, Валерий, я ничего не понял. Ну, вы вроде как, да, считаете, что это не Россия, не мы. Дмитрий, а вы как думаете, все-таки ФСБ, может быть?
Нет, это, конечно, СБУ сделал, это понятно. Просто человек хотел уехать обратно, потому что он понял, что ничего там ему хорошего не светит. И, как говорится, они прослушали его телефон. Если бы он не звонил бы, да-то, ну, как бы в Россию, то он бы мог бы просто по отдельным документам условно уехать в Россию, там бы, ну, грубо говоря, сидел.
Ну, есть такое, да, есть такое дело,
или
что...
Беларусь.
Да, да.
Поэтому кроме СБУ это никто не мог сделать, это логично и просто. Поэтому...
Да, да, спасибо огромное. И еще у нас один звоночек. Александр, слушаю вас.
Здравствуйте, Аббас. Вот еду домой, слушаю вас в машине. А может, что-то пропустил там звонок, пока пускал.
Да.
Вы знаете, вот как наша сторона, российская, запустила этот такой патриотический угар, что это вот убийство именно спланировано именно СБУшниками, так и их сторона, ну, в тех же самых этих, ну, все то же самое.
Но все равно же прав кто-то один, правильно? Ты кто?
Нет, понимаете как, тут, может, совсем вообще другие. Вот я слышал такую, что вот этот предприниматель, у которого отняли бизнес, ему накануне убийства позвонил, подошел парень, вот я по радио, по бизнес-ФМ только что слушал. Подошел на улице парень, дал ему трубку телефона и говорит: вот с тобой Вороненко. Он его даже называет не Вороненко, а Вороненко хочет с тобой поговорить. И тот разговаривает, и якобы он хочет приехать в Россию из Украины.
Да, было такое интервью с бизнесменом,
поэтому
который... Да, да.
Да, не обязательно это именно одна СБУ, вторая СБУ. Тут может быть очень много...
То есть вы считаете, что тут есть третья сторона, он кому-то еще мог перейти дорогу?
Да, может даже быть просто, знаете, вот как один из этих, я вот тоже политолог, кого-то слушал, они говорят, да это может быть банальная даже какая-то разборка, чуть ли не, ну, в данном случае вряд ли, но бытовая даже.
Да, я вас понял. Вы знаете, и поверил бы, если бы это был не Вороненко. Вот если бы это не была вот эта одиозная фигура, вокруг которой вот столько всего намешано с той, с другой стороны, поверил бы, если бы не он. Ну, если бы кто-то другой. Даже если какой-нибудь российский оппозиционер, да, там поехал, его бы там, да, там грохнули, и поверил бы. А сейчас не верю. Ну, вот не верю. Вот как хотите. Но слишком много шума. Слишком много гамма вокруг этого Вороненкова. Много интервью. Вот это да, безобразное поведение его супруги. Абсолютно. И оно продолжается. И вот такое. То есть, если бы его убили, предположим, там, через полгода, когда вся эта шумиха бы сошла, ну, можно было бы предположить, что есть третья сторона, что, да, он там достаточно давно, он там укрепился, мог там кому-то перейти дорогу, или это просто бытовуха. Но вот то, что это сделано сейчас, когда вся эта история на острие ножа, когда вот все это все обсуждают, я не верю, что это случайно, что это бытовуха. Это в любом случае кто-то из, вот, кто-то из, либо ФСБ и Россия, Кремль кровожадный, да, или это Киев. Вот, еще один звоночек. Давайте, Олег, прям вкратце, да, по-вашему, кто это, мы или они, и уходим на рекламу.
Здравствуйте, Абас, уважаю вас очень.
Спасибо, взаимно.
Да, скорее всего, мы, потому что, смотрите, если бы СБУ это сделало, они бы вряд ли его во все карманы ему зарядили украинские документы. Они бы просто вложили, наверное, российские какие-то там, не знаю, там военные билеты, паспорта. А коли, ну, видимо... на знак, что не надо туда ехать и не надо там прятаться.
Понятно, все, я вас понял. У нас сейчас небольшая реклама, после которой мы вернемся, и, я думаю, продолжим обсуждать эту громкую тему.
Все на одного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Все на одного.
Продолжаем обсуждать убийство Дениса Вороненкова, экс-депутата Госдумы от КПРФ. Кому была выгодна смерть человека, эмигрировавшего на Украину, говорившего пакости про Россию, отказавшегося от гражданства российского в пользу украинского? Выгодно это было ФСБ или это было выгодно СБУ, России или Украине? Об этом мы спорим. Ну, вряд ли, наверное, мы найдем сегодня какой-то действительно, какой-то ответ однозначный. Тем не менее, можно порассуждать и логически вывести все-таки, кто жаждал смерти. Ольга, по-вашему, кто?
Ну, я так думаю, что это не Россия и не Украина, а больше всего связано это с людьми, которыми он был связан по бизнесу, кому он столько задолжал. Потому что ни Украине не выгодно его убивать, ну, а России тем более.
Да, России тем более. Вот, ну, то есть вот опять возникает, и мне, кстати, тут тоже пишут в сообщениях, что, скорее всего, третья сторона, что не нужно искать, да, там, каких-то скрытых смыслов, все очевидно, он задолжал кому-то, вопрос денег. Знаете, я думаю, что, повторюсь, было бы это так, если бы история не была так раскручена. Вот меня смущает конкретно личность, персона, да, Вороненков. Ну, у нас что, много людей, которые... попадают в какие-то в жизненный переплет и при этом являются оппозиционерами, например, или проворовавшимися гражданами. Нет, но вот именно Вороненков, именно сейчас, то есть время. И это совпадает, кстати, с еще одной провокацией СБУ. Я сейчас имею в виду Юлю Самойленко, это, значит, Украину, Евровидение. Не пускают нашу участницу, да, то есть... Было предложено, да, там, уже унижаемся, уже давайте телемост, давайте хоть как. И телемост тоже не подходит, мы отказываемся. И вот это все, то есть, вопреки всему, вопреки здравому смыслу, нас не хотят пускать, значит, на Евровидение. Хотя конкурс не имеет ничего общего с политикой. Опять же, это СБУ. Если вы послушаете, как там это объясняют в этом самом СБУ, да, в Службе безопасности Украины, то у вас волосы дыбом встанут от уровня дебилизма просто. И ничтожество. Мы хотим посмотреть российскую реакцию. Ну, мямлят, жуют сопли. В итоге объяснить сами не могут, почему не пускают певицу-инвалида, участника от России на конкурс, который не имеет ничего общего с, значит, политикой. Я это все к чему? К тому, что уж очень много совпадений. Такая массированная атака провокационная, да, которая не может быть случайностью. И, по-моему, не может быть, да, делом рук третьей стороны. Тут явно есть какой-то смысл, тут явно есть какая-то сторона, и это явно СБУ. Ну вот, как мне кажется, логика работает только в этом направлении. У нас еще один телефонный звоночек. Мне подсказывают, это Михаил. Михаил, здравствуйте. Все-таки вы на чьей стороне? На стороне тех, кто говорит, что это длинные руки ФСБшников, или на стороне тех, кто утверждает, что все-таки СБУ? Либо заснул, либо СБУ, прости господи, добрались. Ну, да ладно. Андрей, слушаю вас.
Ну, моя позиция такая, я думаю, что если ему кто-то хотел бы за долги отомстить, ему бы еще в России бы отомстить.
Конечно, это логично, естественно. В России, прошу прощения, и в России это было бы сделать намного легче, чем там, где, в принципе, по идее, его должны были охранять и следить за каждым его шагом, и прослушивать и так далее, ибо персона, крайне нерядовая, согласны?
согласен. Я просто думаю так, что его просто убрали, это украинские службы, чтобы опять Россию обвинить перед Западом. Типа русские, какие варвары, взяли, отомстили. Вот что-то типа этого. Скорее всего. Тем более Вороненков, он не представлял никакого интереса для Украины и для Пентагона там большого. Он просто оказался, как вот, знаете, мелкая сошка, которого можно подставить было и убрать. Вот и все.
Я понял. Спасибо большое. Мне тут подсказывают, что не Самойленка, а Самойлова. Я прошу прощения, я перепутал. Действительно, Самойлова. Хотя, если бы была Самойленка, может быть, и пустили. Еще один звоночек. Григорий, я вас слушаю.
Добрый вечер, уважаемый Аббас. Я вас беспокою. Вы умный человек, и наверняка с моим мнением разделите. Я почти что в этом уверен. Надо от этого дня, 23 числа сегодня, марта месяца, дистанцироваться. Ведь какая разница, СБУ или наш ФСБ, или Минская, Белорусская, КГБ до сих пор остался. Это одна и та же контора, образованная Лениным, Дзержинским, Сталином в 18 году. Ежов, Берия и далее по списку. Это ребята оттуда, все. И вот эта методика. Царские жандармы хотя бы себе позволяли в отношении революционеров какие-то теракты? Никогда. Никогда. Вот в чем корень зла.
Я понимаю. Ну, все-таки нет. Все-таки я с вами не соглашусь, потому что если и история одна, то сегодня все уже давным-давно не так. И мы давным-давно не вместе, и давным-давно не те отношения, и люди давным-давно не те. И те, кто работают там, это не то же самое, что люди, работающие здесь. Нет, я не могу поддержать эту конспирологическую, хотя и весьма интересную теорию. Я считаю, что есть государство Украины, государство, которое сегодня погрузилось в пучину тьмы, и чем дальше, тем, по-моему, хуже. Государство, которое всячески пытается нагадить России, хотя та этого не заслуживает, как по мне, и любой момент пытается обернуть вот в антироссийское, повернуть в антироссийское русло. А когда речь идет о таких одиозных и громких личностях, как Вороненков, то тут сам Бог велел. Поэтому все-таки я считаю, что нельзя говорить о том, что это все одно и то же. Одна контора, ну, может быть, когда-то, давным-давно, и то не факт. Да, слушаю, слушаю вас, Евгений. Алло. Как думаете вы? Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Чтобы была понятна моя позиция, я один пример из своей жизни
только,
приведу.
Только вкратце, я вас очень прошу.
Да. В СБУ далеко не дураки сидят. Я 72 часа у них был под перекрестным допросом. Угу. И могу сказать с уверенностью, это очень грамотные, подготовленные люди. А вот с Вороненковым произошло очень интересный момент. Этот момент одновременно подставляет и СБУ, и ФСБ. С любой стороны, если посмотреть. Поэтому, на мой взгляд, существует третья сторона.
Какая?
Далеко не уголовная. Далеко не сведение счетов. А эта третья сторона может преследовать одну единственную цель. Произвести очередной вброс для разжигания розни между Украиной и Россией. Какая это сторона?
То есть вы намекаете на руку дяди Сэма?
Я не намекаю на руку дяди Сэма. Отнюдь. Но это может быть третья сторона, о которой, ну, практически не говорят.
Ну кто? Масоны, иллюминаты, я не знаю, кто? Привидения, марсиане?
Ну, я начну из далекой истории, но очень кратко.
Хазарский, у нас, я прошу прощения, у нас нет времени углубляться в хазарский, да, там, в историю вот в эту. Вот прям вкратце, кто? Потому что если вы заявляете о третьей стороне, это, кстати, очень интересно и, в принципе, логично, чтобы поддерживать градус напряжения. Вы должны понимать, кто это. Потому что, не понимая, кто это, заявлять такие вещи нельзя. Я этого и не делаю. Хотя не отрицаю, что имеет место быть такая версия. Кто?
Хазарский каганат был уничтожен князем киевским Игорем. А обосновался он после своего уничтожения в Польше. Вот мое мнение.
Я понял. Хорошо. Ладно, в Польше. Геннадий, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да.
Ребята, я вас очень уважаю. Хочу сказать...
Сегодня все начинают вот с этих слов. Мне очень приятно, и я тоже уважаю каждого, кто сюда звонит, даже если не согласен с этим. Да, продолжать. Просто спасибо огромное, да. Очень необычно.
Просто одна радиостанция сказала, есть такая, с которой можно высказать свои мысли и правду сказать.
Давайте, давайте, спасибо.
Ребята, дело в том, что голосуем мы за партии. А партии, я вкратце говорю, набирают всех за деньги практически, из-за нехватки финансов. И проскакивают люди разные туда. Скорее всего, многие проскакивают, чтобы просто спрятаться в Думе от правосудия.
Может
Поэтому
быть, может
такие
быть.
Факты и в дальнейшем будут продолжаться, пока не изменить политические системы. А тут и не Украина, и не Россия виновата, а вся это наша политическая система.
Спасибо, Геннадий. Я вас услышал. Но согласитесь со мной, да, при всем моем к вам уважении. Все-таки это не имеет ничего общего с темой нашей сегодняшней программы. Потому что подонков полно везде, и в частности во власти, и в нашей, к сожалению, и в их. Это факт. Но мы все-таки обсуждаем сегодня конкретное убийство, конкретное преступление. У нас остается буквально одна минута. Я вот зачитаю, что. Привет от Рокфеллера. Раз. Так, Аббас, извините, я думаю, он сам виноват. Больше всего... Так, это уже не сюда. Прошу, представьте себе, что в центре Москвы замочили бы этого прохиндея, бывшего президента Украины. Вы бы наверняка напридумывали кучу аргументов, почему это может быть выгодно только Украине. И совсем невыгодно России. Николай. Николай, нет, я бы не придумал. Я бы опять включил бы логику и, да, и исходя из этой логики, выразил бы уверенность в том, что это не Россия. Потому что зачем нам тратить столько времени, нервов, сил, да, чтобы потом расквитаться? Надо было сделать это давно, когда это было актуально. Все-таки виновата СБУ, я в этом уверен. Это логично. Ну а мы с вами встретимся на следующей неделе. Меня зовут Аббас Джума. Всего доброго.
Все на одного.